Пьеров и у микрофона Марина Тимашева. В Высшей школе театрального искусства в Лионе, которой руководит Патрик Бурже, на режиссерском курсе Анатолия Васильева и по его инициативе Адольф Шапира поставил спектакль по книге Константина Сергеевича Станиславского «Работа актера над собой». Согласитесь, представить это себе довольно сложно. С этого утверждения я и начинаю разговор с Адольфом Яковлевичем.
Мысль об этом у меня давно была, еще когда я работал в Риге. Может быть, она родилась, когда я узнал, что берлинский ансамбль играет несколько вечеров, поясняя зрителю, в чем особенности метода Брехта. Брехтовская работа называется «Покупка меди». Это толкование его театра, выраженное в диалогах актера и служителя сцены, с отрывками из пьес Шекспира. Мне трудно определить жанр этой работы. Так же, как мне трудно определить, что я сделал во Франции. Я это назвал так – опыт сценического прочтения книги Станиславского. Задача была как бы двоякая. Одно распространено на режиссеров, которые должны были опытным путем понять, что такое система Станиславского. С другой стороны, через процесс их познания передать зрителю, насколько это возможно, истинный смысл этого учения. Но не буквы его, а дух. Это очень сложный момент, потому что то, что сейчас стало обиходными техническими терминами, имеет достаточно прочную философскую и психологическую основу. Ну, скажем, сейчас все режиссеры говорят: смотрите в глаза друг другу, общайтесь, будьте внимательны к партнеру и так далее. Это становится такими, ну, производственно-техническими терминами. Но на самом деле, мне кажется, что у Станиславского это выражает особенности того времени, когда люди воспринимали одиночество как позорное состояние, когда они тянулись друг к другу. Чтобы уйти от этих терминов и передать, что за ними стоит, на чем построена вообще эта основа учения Станиславского и в чем ее религиозный дух, потому что это все-таки община, это средневековый цех, и как любой театр, этот ансамбль создавался как некое противопоставление разрозненности, хаосу. Надо сказать, что во Франции, наверное, это сделать тяжелее, потому что общинный дух там гораздо меньше в театральной традиции, чем в России. И не только в театральной, наверное, и в жизни. Я вообще подозреваю, что во Франции даже Сталин колхоза не мог бы организовать. Ну, однако, несмотря на это, я решил это сделать. Все режиссеры-студенты на этом курсе – это люди, уже имеющие какое-то образование, знающие языки, знающие философию, не только нашу, но и восточную. Как к этому подойти? Значит, начать с того надо, что это импровизация. Я им давал предложение, ход, они делали этюды. Важно то, что это ни в коем случае ничего общего не имеющее с инсценировкой книги Станиславского. Книга ведь написана по-детски наивно и по-стариковски мудро. Но в то же время ей задана такая беллетристическая форма, которая отталкивает, скажем так, серьезных людей. Значит, вот эта форма репетиции, ее надо было сразу отмести, потому что ничего нету более фальшивого в театре, чем реставрация репетиции. А каков же был подход? Надо было в системе игрового театра рассказать о том, что такое театр психологический. Скажем, для того, чтобы было понятно, ну, вот такие вот сцены. Станиславский и Дидро на том свете. И там им нет покоя. Они дискутируют по поводу работы актера. Или Гордон Крэк и Дункан. Гордон Крэк в Москве говорит, что он этот театр не приемлет. А Дункан пытается, значит, ему объяснить, то это не так.
Сразу поясню, потому что люди могут не понимать, что, во-первых, Дени Дидро тоже принадлежит целое исследование к парадоксу об актере, это важно. А второе, это то, что Гордон Крэг, это выдающийся английский режиссер и сценограф, который в 1911 году в Московском художественном театре поставил спектакль «Гамлет». Результат никаким образом его не удовлетворил, несмотря на то, что в этом спектакле были заняты все лучшие артисты тогдашней труппы Московского художественного театра. И в своих таких режиссерских экспликациях или рассуждениях вообще о «Гамлете» он предполагал, что партию смерти, а он вводил в спектакль «Гамлет» некую женщину, смерть, что вот эту партию должна была танцевать Айседора Дункан.
Но он был не удовлетворен работой, а Станиславский был очень удовлетворен в результате, что он его пригласил. Потом там были этюды, сцены на элементы системы, скажем. Эмоциональная память, да, воображение. Но они были на сюжеты, которые придумывали сегодня. Ну, скажем, там был режиссер, но он в Швеции преподавал, очень хорошо знает шведский язык. Он делал такой этюд обучения студентов шведскому языку. И вскрывалось, что такое есть приспособление в действии одного партнера к другому. Спектакль был поставлен не на сцене, а в декорационной мастерской, где пишут задники. Она была освобождена, но, как я просил, чтобы остались следы краски и рабочей обстановки. Но при этом зрители очень разными путями вовлекались в действия скетчами, диалогами по теории. Постепенно раскрывалась суть того, чему посвящена эта книга. В книге самого Станиславского есть несколько противоречий. Первое. Он ее писал как режиссер, но при этом очень часто забывал и тут же переходил на позиции актера. А второе, для того, чтобы объяснить, надо было разъять на элементы. А это противоречит сути творчества. И к концу книги он это сам понимает и говорит, что вообще-то надо начинать с подсознания. Хотя все время книгу ведет от того, как прийти к подсознанию.
Адель Викторович, а вот как это выглядит? Значит, каким образом располагаются зрители? Где находятся в этот момент артисты? Существуют ли какие-то костюмы, например, или они работают просто в униформах?
Ну, были сделаны как бы на подестах сидения для зрителей. А актеры, они сидели так же, как и зрители. То есть тут были равны в пространственном отношении и зрители, и актеры. Это первое. Что касается костюмов, они были в рабочей торжественной одежде, там черные брюки.
Черные не с белыми.
Да. Ну, Дидро, он просто в этом же костюме одевал парик. Очень смешно, Дидро очень много, говоря о Станиславском и споря с ним, когда он понимал правоту Станиславского, он говорил, ну да, но его бабушка все-таки была француженка. Ну, Станиславский, нет, никакого пенсне, он просто одевал соломенное канотье. Вживания в эти образы не было. Был только актер, импровизирующий, как бы мог Станиславский вести этот диалог. Актер этим самым постигал логику мышления. Он должен был, Дидро, или в данном случае его партнер, мог задать ему любой вопрос и ставить его в самое сложное положение. И он должен был постигнуть, как бы, на его взгляд, Станиславский мог вести диспут с Дидро. Каким парадоксальным ходом, скажем, доходит что-то об этике Станиславского? Актер говорит, что он жить больше не может. Он не может, он вообще не понимает, он уйдет отсюда, потому что Станиславский все время призывает учиться у жизни, а как можно учиться у жизни? И вообще, когда я не вижу жизнь, когда я с утра до ночи в театре, он, значит, меня заставляет работать с утра до ночи, я вообще уже не чувствую ни запахов, ничего не вижу, я забыл, что такое там красивые женщины и так далее, а мне при этом, значит, говорят, что я должен учиться у жизни. Где жизнь? Он это все общает с актерами, говорит, мало того, он доставал там какую-то один раз шоколадку, там на другом спектакле бананы, говорит, попробуйте, вот скажите мне, что это такое? Ну, Зритель пробовал, говорил, ну это банан. Он говорит, ну для вот банан, правильно, для вас банан. А у меня это пирог Прозоровых, да? И я уже ничего не понимаю, у меня все сместилось. И вообще ужас заключается в том, что я сейчас думаю о том, что когда я буду умирать, я не буду умирать, а буду смотреть за тем, как я умираю. Как бы он парадоксально не принимает это, отказывается, считает, что это издевательство, что его убивают и так далее. Но говоря это, мы понимаем, каковы требования Станиславского к актеру, как проходит занятие, как он требует посвящения себя всему в искусстве и так далее. И вообще это кончается все тем, что этот актер говорит, я ухожу от вас, выходит за сцены, раздается выстрел, как бы там еще была игра с некоторыми чеховскими персонажами, да, что у меня ничего не получается, все это надо сжечь и забыть, выходит, раздается выстрел, а через некоторое время он заходит и говорит, а вы думали, что я, значит, так просто и уйду, ничего у вас не выйдет, я буду продолжать заниматься и так далее. Сначала у меня была идея взять несколько отрывков еще из чеховских пьес. Но потом я понял, что это становится очень иллюстративно, а главное – претенциозно. Но был другой ход. Я предложил двум актерам сыграть сцену Пети и Ани из «Вишневого сада», используя мотивы театральной жизни. И Петя рассказывал Ане, как ужасен современный театр, как его погубили режиссеры. Неужели вы не чувствуете там затхлость этих декораций, да? Неужели с каждого листка в этих декорациях на вас... Ну, он каждый раз этот текст импровизировал. То есть такая парафраз, значит, монолога Пети Трофимова из «Вишневого сада». А актриса, которая как бы играла Аню, увлеченная его идеями и тем, что он ее зовет строить новый театр, другой театр, а в этом смысле тут же Петя поворачивался некоторой стороной Кости Треплева, да, она сказала, да, я пойду за вами, да, надо работать, надо работать. Я сегодня утром встала и подумала, что надо работать. Тем самым она незаметно переходила в монолог Ирины из «Трех сестер». То есть они в рамках одной сцены проходили как бы архетипы чеховских персонажей, но это был современный диалог о театре.
Тогда он должен был сказать, в конце концов, что вся Франция – наш театр?
Да, ну, да, так бы, в общем-то, в результате и получалось.
А еще во Франции стараниями Анатолия Васильева издана книга Марии Осиповны Кнебель, великого театрального педагога, которому по сей день мы обязаны почти всеми лучшими режиссерами российского театра. Предисловие книги написано самим Анатолием Васильевым и Адольфом Шапиро. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» публицист.